«Спутник Радио Свободы», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Атлантический дневник. Штурм вечности». Летом 2000 года едва только философ Дин Зиммерман перебрался в новый университет, у него и его семьи сгорел новый дом. Через неделю в записке предсказаний в китайском ресторане он прочел, что скоро у него будет замечательное новое жилье. Через некоторое время новое предсказание пообещало выход из финансовых обстоятельств. Все сбылось. Выход этот явился в форме философского трактата под названием «Пути к пониманию», написанного под псевдонимом А.М. Мониус. Как Дин Зиммерман искал автора трактата? Об этом статья журналиста Джеймса Райерсона, напечатанная в журнале «Лингва Франка». Райерсон же и отыскал загадочного автора. Им оказался человек, желавший принять участие в ученых дебатах на правах философа, но сделал это таким эксцентричным образом, что оказался не похожим на всех философов, какие были до него. «Атлантический дневник. Штурм вечности». Подготовил и ведет программу Алексей Цветков. Впервые в эфире 3 июля 2001 года.
Атлантический дневник. Штурм вечности. История, которую я хочу сегодня рассказать, странным образом выпадает из столетия, в котором она произошла. Она была бы куда уместнее в первой половине XIX века с его титаническими потугами объять необъятное, или даже в эпоху Возрождения. Тем не менее, она случилась в наши дни в США и описана в последнем номере журнала «Лингва Франка», где обычно обсуждаются вопросы, связанные с университетским образованием и гуманитарной научной деятельностью. В сущности, это довольно необычное журналистское расследование, которому автор, Джеймс Райерсон, дал название «Загадка метафизика миллионера». Вначале, как требуют законы жанра, интригующая завязка.
В июне 2000 года едва только философ Дин Зиммерман перебрался из университета Норд-Дейм в Сиракузский университет с женой и тремя детьми, как у них сгорел новый дом в тот же день, когда они в него вселились. Большая часть их имущества погибла. Через неделю после пожара Зиммерман нашел в печенье-сюрпризе в китайском ресторане записку с предсказанием: «В течение ближайшего года вы въедете в замечательный новый дом». Зиммерман, метафизик с побочными интересами в области воскресения и одухотворенной вечности, был обнадежен этим пророчеством. А когда спустя 3 месяца он вновь посетил тот же ресторан, доставшееся ему новое предсказание было таким же многообещающим. Выход из финансовой неприятности будет найден как по мановению волшебства. На следующий день Зиммерман получил письмо из института Мониуса. На официального вида бланке за подписью директора института Недзин Стеклес было напечатано письмо, предлагающее Зиммерману щедрый гонорар за рецензию на метафизический трактат в 60 страниц под названием «Путь к пониманию». Как объяснялось в письме, практически единственная цель существования этого института – распространение пути к пониманию и содействие его критическому рецензированию и улучшению. В 12 тысяч долларов.
Философы, надо сказать, никогда не зарабатывали своим ремеслом состояний, а в сегодняшнем мире и подавно. У них нет варианта, как у каких-нибудь экономистов или компьютерщиков, хлопнуть дверью и уйти в частный сектор, потому что никому они там не нужны. И единственный способ их существования в относительном благополучии университетской неволи. Чтобы оценить золотой дождь, хлынувший на голову Дина Зиммермана, надо иметь в виду, что стандартный вид философского заработка на стороне – это предложение от оксфордского издательства отрецензировать книгу страниц в 600 за $200. В то же время, что и Зиммерман, такое же предложение получил Джонатан Денси из Рединского университета в Англии. И еще как минимум 9 преподавателей философии из различных университетов США. Таким образом, общая сумма, которую институт в конечном счете ассигновал на оплату профессиональной экспертизы, превысила 130 тысяч долларов. Проблема, с которой столкнулись все эти философы, в какой-то степени знакома многим журналистам, в том числе и мне. Время от времени, а с распространением электронной почты все чаще, мы получаем объемистые трактаты с подробным описанием устройства Вселенной и инструкциями по ее переделке, с просьбой прислать отзыв, обнародовать в эфире или просто опубликовать. В подавляющем большинстве, даже в тех случаях, когда авторы не выказывают признаков душевного расстройства, эти труды глубоко наивны и безнадежны. И я не могу припомнить случая, чтобы авторы трактатов сулили мне 12 тысяч долларов или вообще какие-то суммы. Просили, да, такое бывало. Как я уже пояснил, 12 тысяч – немалые деньги для современного философа, особенно для погорельца, и соблазн был велик. Но у человека со степенью и положением есть нечто дороже денег – репутация. И автор «Пути к пониманию» старательно отобрал себе в рецензенты именно философов с репутацией. Выставить себя на возможное посмеяние ради 12 тысяч долларов значит подвергнуть риску свою университетскую карьеру. По крайней мере, один из отобранных институтом Мониуса кандидатов, Гидеон Розен из Принстонского университета, решил не рисковать, но остальные согласились, тем более что от них требовали не обязательной похвалы, а объективной критической оценки. Были подписаны договоры, и в условленный срок философы получили инструкцию загрузить текст трактата с сайта института во всемирной паутине. К великому облегчению рецензентов работа оказалась на поверку вполне серьезной. Более того, несмотря на скромные размеры, по размаху и масштабам она претендовала стать в том же ряду, что и критика «Чистого разума» Канта или «Мир как воля и представление» Шопенгауэра, хотя не обязательно соответствовала этим претензиям. Практически все рецензенты сошлись на том, что имеют дело с произведением дилетанта, хотя и весьма сведущего в философии. Многие нашли в нем ошибки, которые сами годами искореняли в работах аспирантов. При этом, однако, многие отметили и достоинства, оригинальность некоторых выводов и аргументов. После того, как работа была выполнена и оплачена, институт выставил присланные рецензии у себя на сайте, где сегодня их может прочитать каждый желающий. Тем не менее, осталась загадка. Кто же такой этот А.М. Мониус, таинственный философ-любитель, не жалеющий огромных денег на рекламу и распространение своего труда? Один из рецензентов, которому тайна не давала покоя, связался с уже упомянутым журналом «Лингва Франка» в надежде, что редакция заинтересуется. И журнал поручил расследование Джеймсу Райерсону. На фирменном бланке института был напечатан номер телефона, позвонив по которому Райерсон попал на автоответчик, то есть в тупик. Тогда он стал работать с адресом, согласно которому институт располагался где-то на границе штатов Пенсильвания и Нью-Джерси. В обратном телефонном справочнике он обнаружил еще два номера по этому адресу, но они принадлежали компьютерному магазину, ничего общего с институтом не имеющему. Исчерпав эту простую стратегию, Райерсон обратился к тем немногим именам, которые он имел в своем распоряжении, в первую очередь к самому А.М. Мониусу, очевидному псевдониму. Если прочесть слитно, получаем «Аммониус», по-русски отбросив латинское окончание «аммоний». Под этим именем известны два античных философа-неоплатоника, одному из которых принадлежит трактат о категориях Аристотеля. Поскольку в «Пути к пониманию» речь идет именно об этих категориях, псевдоним понятен, но никуда дальше не ведет. Очередь за директором института Недзин Стеклис. Недзин – индейское слово, королевская кукла на языке майя, а Стеклис или Штеклис – немецкая фамилия. Рецензенты, говорившие с ней по телефону, полагали, что имеют дело просто с подставным лицом, чем-то вроде секретарши. Однако Райерсону удалось установить, что Недзин Джеральд Стеклис в реальной жизни – директор Центра научно-информационных ресурсов Международного фонда «Горилл» имени Дайан Фосси. Поскольку и она, и ее муж-антрополог слишком заняты гориллами по долгу службы, под подозрение подпадали скорее члены совета попечителей центра, киноактриса Сигурни Уивер и компьютерный миллионер Лэри Эллисон. Но и они оказались кандидатами не того калибра. Оставались еще подписи под документом об учреждении института Джозеф Хеннесси и Марк Сендерс. Хеннесси оказался адвокатом из Филадельфии и был взят на заметку. Что же касается Марка Сендерса, то было трудно понять, о ком идет речь, потому что и имя, и фамилия слишком распространенные. Их можно было найти практически в каждом городке в окрестностях института. На этом этапе Джеймс Райерсон вновь поменял тактику и взялся за анализ самого текста «Пути к пониманию». Радио «Свобода. Поверх барьеров». Атлантический дневник. У микрофона Алексей Цветков. Штурм вечности. Пришло, наверное, время рассказать о том, что же представляет собой «Путь к пониманию». Произведение, по мнению рецензентов, совсем нетривиальное. К сожалению, я не могу это сделать, так сказать, с натуры. Когда я обратился к сайту института А.М. Мониуса с намерением скачать текст, то обнаружил, что бесплатно это сделать нельзя, и что мне предлагают заплатить либо $18.5 за электронный вариант, либо $65 за книгу в твердом переплете. Но даже заплатив, текст нельзя получить немедленно, потому что способ оплаты избран не самый молниеносный. Надо послать чек по приведенному адресу. Вечером деньги, утром стулья. Сомнительно, чтобы А.М. Мониус пытался таким образом что-либо заработать или хотя бы вернуть часть денег, истраченных на рецензентов. Скорее всего, это своеобразный блокпост, отсеивающий тех, чьи намерения недостаточно серьезны. Таким образом, мое знакомство с самим трактатом косвенное и сводится к описанию, приведенному в статье Райерсона, и рецензиям, которые помещены в открытом доступе. Для наших нынешних целей этого более чем достаточно, тем более что речь идет о весьма сложном философском тексте, не слишком подходящем для радио. Но прежде я хочу сказать два слова о метафизике, потому что многолетнее господство марксизма в русском языке и сознании исказило смысл многих философских терминов. Метафизика – это, как правило, законченная и самостоятельная философская система, содержащая попытку объяснения, почему существует мир, почему он именно таков, каким нам предстает, и каково наше место и предназначение в нем. Хотя философия процветала во многих цивилизациях, в частности в Индии и Китае, метафизика, как нечто отдельное от религии, продукт творческой мысли конкретного человека, родилась и развивалась на Западе. В наше время естественные науки резко потеснили философию, слывшую когда-то царицей знаний. Но еще прежде, чем это случилось, сами философы ополчились на метафизику. Во второй половине XVIII века Иммануил Кант доказывал, что метафизика в чистом виде невозможна. Иными словами, человек не в состоянии собственными силами, с помощью листа чистой бумаги или даже компьютера, объяснить смысл мироздания. Эту мысль затем неоднократно развивали другие философы, пока, наконец, в начале XX века представители школы логического позитивизма не объявили все цели метафизики, так называемые «вечные вопросы», простыми языковыми ухищрениями, которым в действительности ничто не соответствует. Крайним представителем этого направления был австриец Людвиг Витгенштейн, который в полном убеждении, что окончательно разделался с вековым заблуждением, роздал все наследственное состояние и ушел в школьные учителя. Правда, потом он немного передумал, но это к делу не относится. Но надежда умирает последней, и в терминах философии надежда – это и есть метафизика. Позитивизм постепенно набивает оскомину, и некоторые современные философы, в том числе и упомянутые рецензенты А.М. Мониуса, вновь обращаются к забытым традициям. Можно сколько угодно твердить, что вопрос о смысле жизни не имеет смысла, но именно такое утверждение, а не наш вопрос, воспринимается нами как словесная погремушка. Путь к пониманию и институт, основанный для его пропаганды, преследуют единственную цель – возрождение метафизики в современной философии. Проблема, которую пытается решить автор трактата, формулируется следующим образом. Каким образом, наряду с необходимыми вещами – то есть всем бытием, Вселенной, существуют вещи, лишенные необходимости, обусловленные, то есть в конечном счете люди, которые могли бы в принципе и не существовать. Традиция предлагает несколько решений. Первое – это так называемый теизм, мировоззрение, лежащее в основе большинства религий. Верховный разум создал обусловленные вещи, включая людей, потому что это благо, а благо – это необходимость. Таким образом, случайные создания становятся необходимыми. Это, конечно, создает противоречие, потому что вещь не может быть одновременно и необходимой, и случайной. Это противоречие попытался устранить голландский философ Бенедикт Спиноза, который отождествил Бога со всей Вселенной, а поскольку в Боге все необходимо, то случайностей просто не может быть. Логически это как бы выход, но интуитивно мы не перестаем чувствовать, что наше собственное существование случайно. Существуют еще более хитроумные метафизические системы. Например, гипотеза множественных миров, выдвинутая современным физиком Дэвидом Дойчем для объяснения законов квантовой механики. Согласно Дойчу, существует бесконечное множество вселенных, в каждой из которых реализуется та или иная возможность, и любая возможность реализуется, по крайней мере, в одной из этих вселенных. Допустим, если вы купили лотерейный билет и ничего не выиграли, то, по крайней мере, в одной из параллельных вселенных вы получили главный приз. Таким образом, все, что в каждой отдельной вселенной производит впечатление случайности, в их совокупности является необходимостью. Автор трактата «Путь к пониманию» отвергает все эти решения. Согласно его заключению, обусловленные вещи существуют за тем, чтобы через их посредство бытие пришло к пониманию самого себя. Каждый из нас может быть случайен, но все вместе мы необходимы как орудие самопознания Вселенной, или в других терминах – Бога. Впрочем, пора покинуть заоблачные высоты философии и вернуться к детективному сюжету. В поисках ключа к личности автора в самом тексте Джеймс Райерсон обратился за помощью к знаменитому литературному сыщику Доналду Фостеру, профессору колледжа Вассар. Фостер прославился тем, что сумел определить личность автора, нашумевшего несколько лет назад анонимного романа «Первичные цвета», а также доказать, что автором одного недавно обнаруженного стихотворения является Шекспир. Но в случае «Пути к пониманию» даже Фостер оказался бессилен. Впрочем, он дал Райерсону одну возможную зацепку. Слово «kindmates», по-русски приблизительно «родственники», употребляемые в «Пути к пониманию», отсутствует в Большом Оксфордском словаре. И, насколько известно самому Фостеру, встречается только в лексике Марка Джонстона, декана философского факультета Принстонского университета. Таким образом, круг подозреваемых сузился. Следовало исключить самого Джонстона, а затем искать среди его учеников. Пройдя по этой цепочке, Райерсон вышел, наконец, на Марка Сендерса, который раньше поставил его в тупик. Нашелся он недалеко. Это оказался предприниматель, живущий в том же Принстоне. Райерсон позвонил ему и представился как человек, собирающий материалы об институте А.М. Мониуса. Сендерс попросил перезвонить ему на следующий день, но уже через час, видимо, решив, что разоблачен, прислал Райерсону сообщение по электронной почте, в котором признался, что именно он и есть А.М. Мониус. Он просил Райерсона не разглашать его имени, но Райерсон решил иначе, в конечном счете потому, что его задача была прямо противоположной. Не на все вопросы нашлись ответы, но статью пора было отдавать в редакцию, и Райерсон свернул дальнейшее расследование. Впрочем, вот что он сам пишет по этому поводу.
«Вполне возможно, что было и что-то другое, что удержало меня от продолжения расследования. Не подлежит сомнению, что моя информация о Марке Сендерсе содержала достаточно манящих противоречий для того, чтобы продолжить ее сбор. Передо мной был человек, который хотел принять участие в ученых дебатах на правах философа, но который принял это участие столь эксцентричным образом, что оказался совершенно не похожим на всех философов, какие были до него. Это был независимый мыслитель, питавший такую неприязнь к своим коллегам-профессионалам, что он утопил их в деньгах. И он хотел войти в постпозитивистский мир современной метафизики, сохранив при этом мистические украшения и аксессуары величественных провидцев прошлого, столь эффективно высмеянные позитивистами. Однако тайна института Мониуса стала казаться слишком человеческой после того, как загадка была разгадана. Начинаешь вновь тосковать по какому-то чувству таинственности вместо сухой действительности мирских побуждений, конфузов и гордыни.
Я заглядываю иногда на сайт теперь уже разоблаченного института и гадаю, стоит ли выкладывать 18 с полтинной за трактат, который не сулит легкого чтения, из которого я уже вряд ли узнаю что-то новое. В отличие от науки, которая обычно решает частные проблемы коллективным натиском, метафизика — это всегда нечто вроде штурма вечности в одиночку, неизбежно обреченного на поражение. Но я не могу не думать, что же подвигло этого человека, столь преуспевшего в жизни, потратить, по его собственному признанию, почти 30 лет на безуспешную попытку выбить у Вселенной ее главную тайну. Теперь на сайте появилась рубрика об авторе, где Сэндерс без тени досады упоминает о том, как его разоблачил дотошный журналист, а также сообщает, что намерен переехать во Флоренцию и жить там ближайшие 2 года вместе с женой и 12-летним сыном. Есть в этом какая-то грустная окончательность и бесповоротность, и мне мерещится, что вместе с ним удаляется на покой среди тосканских холмов вся усмиренная гордыня цивилизации. Атлантический дневник. Выпуск «Поверх барьеров» на волнах свободы ведет Алексей Цветков.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Когда человек может себе самостоятельно заработать и позволить то, что он хочет. Это означает, чтобы не было никаких бюрократических преград.
Свобода выбора, свобода слова.
Чтобы в этой стране будет соблюдаться конституция и действующее законодательство. Что права и свободы человека и гражданина будут свято охраняться силовым блоком государства. Что это будет страна, в которой экономика будет работать на благо большинства народа, а не на благо олигархов.
Соблюдение законов в пользу человека, а не против. Это человек, который работает, честный, порядочный, у него нет прав никаких.
Свободная Россия для меня – это Россия без царской избатовщины, палочной системы, Россия, где можно спокойно гулять, где можно спокойно заниматься политической и общественной деятельностью, где соблюдается прежде всего Конституция.
Ваша свобода в 21 веке.
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не скажешь, что отрицательно, но с некой осторожностью.
По большому счету, я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В какой России вы хотели бы жить?
В такой России, ну где хотя бы я буду уверен в завтрашнем дне. То, что вот не надо вот просыпаться и думать, где мне найти хорошую работу, так, ну, чтобы я мог создать нормальную семью.
Я единственное понимаю, что с этими людьми я не хочу жить, потому что большая часть из этих людей не соответствует, грубо говоря, моим базовым ценностям, а других людей у меня нет.
В другой России, в России, где нету коррупции, где есть свобода слова. Свобода выбора, свобода митингов, свобода воли, где нам ее не навязывают сверху администрация, чиновники, где честная полиция.
Не в той, которая сейчас организуется у нас, а мы идем наоборот. В Северной Корее, а я не хочу в ней жить.
В народной, в социалистической России. Только народ знает, как ему хорошо или плохо живет. А вот это все, власть вся.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках. В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Факты и мнения. Комментаторы за круглым столом. Будущее европейских монархий. Французский король Луи Филипп любил демонстрировать свою демократичность, за что получил прозвище «король-гражданин». Симеона II, чье национальное движение победило на выборах в Народное собрание Болгарии, впору называть «гражданин-царь», хотя его поздравили с победой представители многих европейских династий, как правящих, так и лишенных трона. Триумфальное возвращение Симеона II в болгарскую политическую жизнь после более чем полувекового изгнания дает повод поговорить о будущем монархии и как формы правления, хотя сам Симеон II за собой категорически отрицает монархические амбиции. И все же он никогда не отрекался от престола и остается царь на Болгария, то есть царем всех болгар. В передаче принимают участие доктор права, бывший помощник Бориса Ельцина по правовым вопросам Михаил Краснов, историк Андрей Зубов и сотрудник болгарской редакции «Радио Свобода» Асен Гешаков. Подготовил и ведет программу Лев Ройтман. Эфир 7 июля 2001 года.
Вы слушаете «Радио Свобода». Факты и мнения. Комментаторы за круглым столом.
У микрофона Лев Ройтман. Французский король Луи Филипп любил демонстрировать свою демократичность, за что получил прозвище «король-гражданин». Симеона II, чье национальное движение победило на выборах в Народное собрание Болгарии, впору называть «гражданин-царь». Хотя его поздравили с победой представители многих европейских династий, как правящих, так и лишенных трона. Триумфальное возвращение Симеона II в болгарскую политическую жизнь после более чем полувекового изгнания. Это дает повод поговорить о будущем монархии как формы правления. Хотя сам Симеон II категорически за собой отрицает монархические амбиции. Итак, в нашей передаче участвуют из Москвы доктор права, бывший помощник президента Ельцина по правовым вопросам Михаил Краснов и профессор-историк Андрей Зубов. В Праге сотрудник нашей болгарской редакции Асен Гешаков. Напомню факты и мнения комментаторы за круглым столом. Асен Гешаков. Вот мне встречалась цифра социологического опроса. 90% болгар против восстановления монархии. Иными словами, они за республиканскую форму правления. Как вы тогда можете объяснить ту явную симпатию, которую болгары продемонстрировали на демократических республиканских выборах к своему бывшему монарху? Прошу вас.
Я думаю, что этот феномен можно объяснить относительно легко. Речь идет о простом недоверии к существующей власти. Я не имею в виду власть нынешних демократов, я имею в виду всю власть, которая у нас была за государственным рулем с 89 года по сей день. То есть они все время менялись во власти, народу хамили, воровали, и теперь состоялось, по-моему, востребование утраченных ценностей, утраченной морали, утраченного достоинства, и все это в себе объединил образ Симеона II. То есть, вы совершенно правы, речь не может, хотя на данный момент не может идти, о восстановлении монархии или о любви болгар к иной форме управления страной, государственного устройства, нежели республика.
И теперь в Москву. Андрей Борисович Зубов, вы часто участник наших передач, и, разумеется, для меня никакой не секрет, вы однажды об этом также говорили, что вы сторонник конституционной монархии. Как вы понимаете этот успех монарха, скажем, бывшего, кстати, сам Симеон II никогда не отрекался от престола, как вы понимаете болгарские события? Прошу вас.
В контексте выхода Восточной Европы, включая и страны бывшего Советского Союза, из коммунистического сознания, из коммунистического культурного пространства, в этом смысле феномен Болгарии крайне интересен. Это, пожалуй, еще один элемент в той системе восстановления традиции, попранной коммунизмом, который мы наблюдаем повсюду, от Эстонии до, наверное, Сербии и Черногории. То есть это попытка преодолеть коммунистическое наследие. Но в коммунистическом наследии много пластов. В нем есть совершенно явные вещи, типа тоталитарного государства, коммунистической идеологии, и они отброшены, по-моему, всеми. В нем есть вопросы собственности, о которых мы много, Лев Израилевич, говорили в передачах по свободе, и проблемы реституции собственности одними приняты, то есть некоторые общества восстановили так или иначе права, попранные большевиками в области собственности, права, попранные коммунистами, другие, как, например, страны советского государства, за исключением Прибалтики, не восстановили. И, наконец, традиционное политическое устройство. Ряд стран его восстановили легко, там, где была парламентская демократическая государственность. Это страны Прибалтики, с рядом оговорок, безусловно. Это Чехия, это отчасти Венгрия, а страны, в которых была монархическая конституционная государственность, Румыния, Югославия, Болгария, ну и, в общем-то, досоветская Россия, ее не восстановили. И вот здесь возникает вопрос, не восстановили потому, что монархия как таковая отжила себя, или не восстановили потому, что это еще один сложный шаг? Я думаю, что говорить о том, что монархия как система государственности, конституционная монархия, отжила себя в принципе неверно. Значительная часть стран Западной Европы конституционные монархии от достаточно сильных, как Испания, до вполне символических, как Швеция. Но, тем не менее, функции монарха там значительные. Это символ нации, это символ исторического, культурного и политического преемства. В этом смысле, я думаю, выборы в Болгарии – это не только как бы бросание к третьему варианту, какой бы он ни был. Это бросание от двух вариантов внешних относительно болгарской истории к третьему варианту, который связан с болгарской традицией. И не случайно большинство болгар сейчас именуют Симеона II все-таки Ваше Величество. Все отдают отчет в том, что это никогда не отрекавшийся, как вы верно сказали, Лев Израилевич, царь на Болгарии, то есть царь всех болгар. И в этом смысле, я думаю, процесс, начавшийся в Болгарии, безусловно, не есть чисто парламентский процесс, где есть еще один кандидат, еще один вариант. Это процесс восстановления традиции. Приведет ли это к монархии или не приведет, это другой разговор. Мне сказать по сердцу, кажется, что рано или поздно это приведет к восстановлению монархического принципа в странах, где он был. До прихода коммунистов, если сами бывшие монархи, пришедшие вновь к власти или их наследники, не испортят все своим своекорыстием и своей похожестью на новых правителей, новоришей и, как вот сказал верно Асен, хамов, презревших свой народ.
Спасибо, Андрей Борисович. Но передача наша называется «Факты и мнения». Я в данном случае приведу факты, которые могут свидетельствовать об иных тенденциях. В 1974 году, то есть за год до того, как в Испании был поставлен у власти король Хуан Карлос, в Греции был референдум, а Греция отнюдь не была государством коммунистического блока, и этот референдум упразднил монархию. И Константин Греческий по сей день, и, кстати, именно в эти дни, очень активно борется за возвращение своей собственности через Европейский суд по правам человека. В 1997 году в Албании возвращение монархии Лека I, претендент, было отвергнуто народным голосованием. В Югославии Александр Карагеоргиевич вот только сейчас смог вообще вернуться в страну, и он, тем не менее, претендует на то, что монархия должна стать легитимной формой власти в Югославии. Ну и, коль скоро мы говорим об этом регионе, то и в Черногории наследник последнего короля Черногории Николы Негоша, а его также зовут Никола, кронпринц, он полагает, что монархия должна быть легитимно восстановлена в Черногории, но это, кажется, упование пока еще без серьезной почвы. Тем не менее, Михаил Александрович Краснов, с вашей точки зрения, в чем на сегодняшний день может быть привлекательна монархия для тех же посткоммунистических обществ? Прошу вас.
Вы знаете, я, наверное, начал бы с мнения нашего замечательного великого соотечественника Ивана Ильина, который еще в 1938 году написал просто, на мой взгляд, пророческие слова. Он верил, что коммунизм рано или поздно в России падет. Но он предупреждал, что мы получим в наследство пролетаризованную, вот так он написал, особь, измученную, ожесточенную и деморализованную. И при таком положении дел строить государственную форму на изволение массы, значит готовить правление черни, цезаризм и бесконечные гражданские войны. Ну, до бесконечных гражданских войн нас, слава богу, Бог уберег, но вот правление черни и цезаризм, мы это все наблюдаем. Поэтому я склонен согласиться с Андреем Зубовым, я сторонник тоже конституционной монархии. Мне кажется, почему и в посткоммунистических, и вот, как вы сказали, в Греции, люди в большинстве своем отрицают монархическое правление. Мне кажется, что здесь, во-первых, произошла вещь из сферы мифов, потому что современная мифология, она относит монархию к отжившим каким-то патриархальным формам. И у людей слово «монархия» ассоциируется, ну, едва ли не со средневековьем, с чем-то таким, может быть, особенно в России, мрачным. Вот царизм – это темное прошлое и так далее, и так далее. Люди в этом смысле не просвещены просто. Это первое. Вторую причину я вижу в атеизации человечества, в отходе от Бога. Я здесь уже говорю не как юрист, но должен об этом сказать. Потому что монархия, помимо вполне прагматических соображений, конституционной монархии, я подчеркиваю, положительных своих свойств, имеет некое все-таки еще и метафизическое значение. Именно монархия способна содействовать духовному объединению народа, то, чего не хватает. Но для этого люди должны прийти к осознанию или потребности в монархическом правлении при оставлении, естественно, существующих принципов уважения прав человека, правового государства и демократических институтов, но форма монархическая. Так вот, люди к этому должны прийти все-таки через некоторое обращение к Богу, если хотите. Вот я очень тесно связываю эти две вещи.
Спасибо, Михаил Александрович. Напомню, говорит радио «Свобода», передача «Факты и мнения», комментаторы «За круглым столом» участвуют из Москвы. Доктор права Михаил Краснов, профессор-историк Андрей Зубов и в Праге Асен Гишаков, сотрудник болгарской редакции «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Передачу, естественно, из Праги ведет Лев Ройтман и Асен Гишаков. Андрей Борисович Зубов сказал, что Симеона II болгары называют «Ваше Величество». Да, многие называют, но буквально на днях президент страны Петр Стоянов попросил царя Симеона II, не царя, а гражданина царя, позволить именовать его гражданским именем, на что царь с удовольствием согласился. А теперь прошу вас.
С самого начала своего приезда в Болгарию Симеон говорил всем: «Называйте меня как угодно. Если хотите, Ваше Величество, если хотите, Семен Кабургоцкий, гражданин Семен Борисов и так далее. Мне это все равно. Я приехал сюда», это было его послание, «узнав о том, что болгары не хотят голосовать на выборах. Всего 22-27% это было до его приезда. Я узнал о том, что нет веры в демократию. Я узнал о том, что народ мизерствует, а некоторые люди купаются в роскоши». Если задуматься над этими словами, положив их, скажем, в рот тому же генсеку болгарской коммунистической партии, которая насчитывает 1000 человек сейчас в Болгарии, Владимиру Спасову, так это же чистый популизм. Но, несмотря на все, Симеону поверили, и это была его ключевая фраза. Я думаю, что очень важна эта экзотика. Он только сказал «верьте мне», но он сказал это не на чистом литературном болгарском языке, а чтобы было понятно нашей аудитории, это как будто бы уроженец Кавказа сказал по-русски твердо «верьте мне». Это у нас считается признаком не очень высокой культуры. Несмотря на все, рейтинг Симеона II очень высок. И вот теперь вопрос, которым мы здесь занимаемся, означает ли это начало пути к монархии, к конституционной, к посвященной монархии, это вопрос очень большого фона, на котором состоялось возвращение Симеона II в болгарскую политическую жизнь. Он вернулся и выиграл выборы, получив половину голосов в парламенте. Он играл короля, он играл человека, который возвращается из изгнания, но он играл по парламентским правилам. То есть, выигрывая выборы, ты не можешь сегодня же претендовать на то, чтобы стать президентом Республики Болгарии или в будущем, может быть, восстановить монархию. Ты должен быть премьером. Это очень интересный вопрос на фоне того, что в Болгарии с 97 по 2001 год было самое успешное правительство, которое что-то хотя сделало, в отличие от всех других, несмотря на свои отрицательные качества, на воровство, хамство и так далее и тому подобное. Так вот, я думаю, что вопрос о монархии стоит несколько отлично в Болгарии от, скажем, той постановки, которая существует в России. В Болгарии монархию помнят. Помнят отца Семена II, Бориса III. Помнят его и хорошим словом, и плохим. Это человек, который сыграл ведущую роль в спасании евреев в Болгарии от Холокоста. Это человек не дал, несмотря на хорошие отношения с Гитлером, ввести Болгарию во Вторую мировую войну. То есть есть что вспомнить. Но, с другой стороны, если посмотреть на демократический опыт, включая даже и ту минимальную демократичность, которая была при коммунизме, люди бы хотели выбирать. Они не хотели бы, чтобы я стал царем, а когда я умру, чтобы мой сын по наследству, не выбирая, к тому же его сыновья Семена II не знают болгарского языка, чтобы он тоже был монархом. Понимаете, в чем суть? Я считаю, что то, что обещал Семен, что он за 800 дней, будучи у власти, покажет, что в Болгарии возможны перемены. Он не обещает чуда. Если эти перемены к лучшему состоятся, то тогда не Семен будет ставить вопрос о восстановлении монархии, кто-то другой, если будут успехи.
Нам придется подождать как минимум 800 дней, но пока что Семен II не может стать даже президентом, а выборы в конце года, поскольку по Конституции он не живет 5 лет в стране. Он ведь победил молниеносно, он вернулся в страну на постоянное жительство только в январе, а победил уже в июне. И, кстати, вы говорили о его культуре, меня рассмешило это Верте мне, как вы сказали, человек высочайшей культуры. Он полиглот, владеет, ну, естественно...
6 языками.
Да, учился в 4 странах. Андрей Борисович Зубов, линия вам.
Я должен сказать, что вот эта позиция Асена мне очень понятна, близка. И я бы сказал, что, ежели можно говорить о Божьем промысле, то как раз вот такой путь назад в монархию, он, видимо, как происходит сейчас в Болгарии, он, видимо, наиболее адекватен. Дело в том, что люди должны увидеть по делам, действительно ли этот человек принципиально иной, чем те, как сказал Михаил Александрович, цитируя Ильина, пролетаризованные политики, которые управляют большинством посткоммунистических государств.
Спасибо, Андрей Борисович и Михаил Александрович Краснов. Я возвращаюсь к тому, что сказал Асен Гишаков. Если будут улучшения в Болгарии, на чудо не надеется, в общем-то, никто. Ну а если не будет улучшений в Болгарии, не окажется ли так, что именно это возвращение монарха в государственную политику вообще поставит крест на этих упованиях, на то, что... Вот придет монарх, и сразу океан утихнет. Прошу вас.
У меня двойственное чувство. С одной стороны, я глубоко радуюсь за то, что болгарский народ оказал доверие, дав большинство мест в парламенте партии, я бы сказал, монархической партии. Хотя там все-таки, скорее всего, шла речь об ином перемене курса чисто политического, но не о перемене формы правления. Но, с другой стороны, я опасаюсь, что, не дай бог, и это вполне возможно, потому что не все в силах правительства, если оно будет сформировано даже из представителей партии Симеона, за 800 дней достичь каких-то зримых результатов. И вот после этого люди поймут, что, ну, в общем-то, да, и партия Симеона тоже такая же, как и другие партии, и ничего хорошего нет. И я боюсь, что после этого, как бы, взоры надежды в сторону монархии будут погашены. Поэтому эта модель вообще очень странная модель. Я не думаю, что это оптимальный способ возрождения монархии. Все-таки мы не должны забывать, что монархия, да, конечно же, сейчас она может восстановиться и в России, и в других странах по воле народа, но все-таки это и божественная воля. а не сугубо метод каких-то политических технологий или через сугубо демократические институты.
Спасибо, Михаил Александрович. Вы упомянули о теоретической возможности восстановления монархии в России. Можно думать, что возникнут очень серьезные проблемы с тем, кто должен стать российским монархом. Я полагаю, что даже у Бога дело божественное, также будут с этим проблемы. Очень коротко, Андрей Борисович Зубов, будут или не будут?
Сейчас есть ряд претендентов, и здесь, мне кажется, свое слово, если вообще речь дойдет до монархии, если народ захочет монархии, должна сказать Русская Православная Церковь, которая должна предложить из реальных претендентов дома Романовых того, кто должен на самом деле возглавить престол путем жребия. И это позволит в какой-то степени законно восстановиться в монархии России, если, повторю, народ этого захочет.
Спасибо, Андрей Борисович. И в заключение передачи замечу, речь идет уже не о монархах, а о политиках, которые вернулись из эмиграции. Валдас Адамкус в Литве, никаких чудес не произошло. Вайра Вике Фрейберга, Латвия, никаких чудес не произошло. Милан Панич при Слободане Милошевиче прибыл из Америки, и вновь-таки никаких чудес не произошло. Таковы факты, и на этом мы заканчиваем сегодняшний выпуск передачи «Факты и мнения». Комментаторы за круглым столом участвовали из Москвы по телефону Михаил Краснов и Андрей Зубов, в Праге Асен Гешаков. Передачу вел Лев Ройтман, Прага. Всего хорошего.
Слушали архивную программу 2001 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад? Вспоминает Елена Фанайлова.
Воронеж 1934 года оказался мрачным, бесхлебным городом. По улицам побирались недовысланные, раскулаченные и сбежавшие из колхозов крестьяне. Так писала Надежда Мандельштам о первых днях воронежской ссылки. Воронеж середины 90-х, когда я начала работать внештатным корреспондентом для «Радио Свобода», вполне соответствовал этому описанию. Разве что вместо раскулаченных крестьян на улицах торговали и митинговали за коммунистов, уволенные с оборонных заводов люмпены. Контролировали эти улицы бойцы Русского национального единства Александра Баркашова. Региональное отделение РНЕ снимало офис в том же особняке в центре города, что и секретариат местной православной епархии. Мой брат, который работал на Воронежском телевидении, в свободное от эфиров с местными рок-музыкантами время, снял критический фильм о русских фашистах, за что они его прозвали «Лени Рифеншталь». Но бить не стали. Внимание прессы им польстило. На массовые мероприятия, в том числе митинги РНЕ, мы ездили с коллегами брата, работавшими на НТВ. В случае потасовки ребята планировали меня прикрыть. Оператор Олег Золотарев, завидев меня в утренней дымке длинного коридора телевидения, громко скандировал: «Вот Фанайлова пришла, жертва Холокоста». «Нафига же ты пришла, жертва Холокоста?» Материал о сходке фашистов центрально-черноземного региона пропал где-то в недрах Московского бюро «Радио Свобода». Зато сохранился фрагмент об электоральных предпочтениях, комментируя который, Карын Агамиров, тогдашний шеф корреспондентской сети, заметил. Вот такая пестрая картина.
Подавляющее большинство рабочих и инженерно-технических работников авиационного завода и механического завода голосуют за коммунистическую партию и ее лидера Зюганова. Как сказал один из работников этого завода, в 91-м я поддерживал Ельцина и демократов. Сегодня я пойду голосовать за коммунистов. Может быть, они обеспечат мне приличное существование. Их мотивировка такова. Приватизация ничего не дала нам. Нам не на что жить. Поэтому мы хотим коммунистов. Мы, по крайней мере, знаем, чего от них ожидать. Пенсионеры, похоже, во всем согласны с основной массой пролетариев. Они надеются, что коммунисты смогут возвратить им социальные гарантии. Военные из местного гарнизона распределили свои предвыборные предпочтения между генералом Лебедем, объединением «Держава», «Наш дом России» и «Компартии». Среди студентов Воронежского государственного университета 40% отдают свое предпочтение яблоку, 20% коммунистам, 5% голосуют за выборы России, остальные за блоки умеренной демократической или центристской направленности. Никто не голосует за национально-патриотические силы.
Воронежцы, участники электорального процесса, собирались по выходным у памятника Ленину на площади напротив обкома. Там я научилась считать толпу и притворяться репортером неизвестной радиостанции. Кто-то мог среагировать на словосочетание «Радио Свободы» не слишком доброжелательно. Хотя в целом люди с удовольствием рассказывали о своих тяготах представителю Вашингтонского обкома. А во времена августовского путча 1991 года я выяснила, что в моем пролетарском районе «Радио Свободы» слушают в каждом доме. Народ специально открывал окна и выставлял приемники во дворы. Воронежская площадь Ленина до революции была конским рынком. Памятник вождю мирового пролетариата там появился в 1940 году, а уже в 1942 во время оккупации его вытянутая рука использовалась как виселица для партизан. Памятник увезли на переплавку и только в 1950-м сделали копию из серого гранита. А в 1993-м какой-то ряженый казак пульнул в Ленина из гранатомета. И есть две версии развития событий. По одной стрелок промахнулся, по второй голову Ленина все же оторвало, но за ночь ее восстановили. Вот под этим памятником народ и митинговал против повышения цен на коммуналку и еду. Отрывок из репортажа для программы «Корреспондентский час» о продуктовой корзине.
В эфире «Воронеж», Елена Фанайлова. Товарный дефицит конца августа, начала сентября в Воронеже сменился относительным изобилием продуктов за счет местных производителей. Однако в последние две недели на рынках и в магазинах вновь появляются очереди. За прошедшую неделю потребительская корзина подорожала еще на 5 рублей. Средняя же заработная плата воронежца 610 рублей. И по сравнению с прошлым годом она выросла всего на 10 рублей. Основная проблема населения не продовольственная, а финансовая. В октябре пенсионеры и работники бюджетной сферы получили зарплаты и пенсии за июль. Цены на продовольствие в сравнении с августовским уровнем выросли в 2-3 раза.
Месяца через два после выхода моего первого материала на радио «Свобода» коллега-журналист, который работал на Москву, сказал: «Лена, тебе бы надо с нами сходить в Серый дом, познакомиться с куратором». На вопрос «Зачем?» Леша посмотрел на меня с ласковой иронией и ответил: «Для твоей же безопасности». Здание ФСБ в Воронеже, как и все здания того же рода в России, не менялось с 20-х годов. И так называемый «Серый дом» представлял и представляет собой довольно элегантное здание конструктивизма. Наш куратор, то есть ответственный за группу журналистов, работавших на Москву, оказался мужем моей преподавательницы английской грамматики и поклонником «Радио Свободы», который он хорошо знал по долгу службы. Последний раз я встретила его на улице лет 10 назад. Он сказал, что по-прежнему нас слушает, хотя и не всегда согласен идеологически. Надеюсь, он вышел на заслуженный отдых. Возможно, его место занял молодой офицер. Хорошо бы у последнего было хоть в половину ума его предшественника.
Елена Фанайлова. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Сибирь – это 3/4 всей территории России и почти 36 миллионов жителей.
«Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
«Сибирь. Реалии» развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
Каждый день новости и аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
Читайте и смотрите нас на сайте sibreal.org.
Считаете ли вы Россию свободной страной?
В стране, где сажают за репост, нет свободы слова, хотя она прописана в Конституции.
Нет, не считаю. Со свободой слова у нас есть проблемы, явно. И со свободой выбора.
В кавычках, если то да.
Ну, не совсем. Почему-то в нашей стране нет такого прям, чтобы свободы слова или еще чего-то. Ну, то есть все это регулируется.
Ну, если человек не чувствует себя свободным, я чувствую себя свободно. Значит, она свободная страна.
Ну, да. Каждый может заниматься, чем хочет. Проявляет себя.
Да,
Да интернет, вот это что, куда ни пойди, ну что хоти говори.
России свободной страной нет, тяжело здесь человеку быть свободным, на мой взгляд.
Дальше хуже будет, это уже какое-то полицейское государство, можно сказать.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
3, 2, 1, 0. Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте «Радио Свобода».